Однажды он перепутал трансформеров с трансгендерами. Произошло это на саммите ВОСАКа в 2019 году на пресс-конференции.
Трансформеры, трансгендеры. Я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Но вот, дай бог здоровья всем.
Возможно, Путин оговорился. Возможно, ему объяснили, что в одном случае речь идет о машинах, в другом – о людях. Но спустя 2 года президент России уже себя не сдерживал. Все народы России защищены от этого мракобесия. Так кремлевский диктатор выразился о трансгендерных людях. Впервые с чем-то подобным Европа столкнулась во времена гитлеровского рейха. Программа «Грани времени» в Берлине. Эта страна пережила страшную катастрофу в 20 веке, прошла через покаяние. И теперь она помогает людям, которые преследуются в России. Также в нашей программе.
Как избежать повторного военного мятежа?
Вы награждаете тех, кто остался вам верен, и пытаетесь народу тоже что-то раздать, как-то его порадовать, сказав, что вот это хорошо, что я сохранился у вас.
Ошибки Германии и ее руководителей.
К сожалению, Германия со своей медлительностью, и особенно Шольц, со своей медлительностью, мы упустили шанс помочь Украине действенно.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 30-й недели 23-го года с политологом Екатериной Шульман, с депутатом Европарламента от партии «Зеленых» Сергеем Благодинским и с юристом Константином Бойковым. Ставьте лайки, вы расширяете этим нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Меня зовут Мумин Шакиров, мы начинаем, поехали. Новые штрафы для уклонистов, увеличение призывного возраста, танки в Росгвардии, военные кампании в регионах. По словам спикера российского парламента, так продуктивно законодатели еще не работали. Какими предложениями запомнятся депутаты в этом сезоне в материале Артема Радыгина?
Дума, да, в целом проявила характер. Мы приняли с вами почти 200 законов, которые помогают проводить военную операцию и вытаскивать страну из крайнего кризиса.
Если верить статистике Зюганова, 200 законов для войны – это 2/5 от всех законов и поправок, которые Госдума утвердила за весеннюю сессию этого года. Льготы военным, пособия вдовам, уголовные сроки за осуждение тех, кто добровольно пошел убивать украинцев.
Нам важно законодательно обеспечить все решения, принятые президентом в этой сфере.
Но это законы для тех, кого государство уже втянуло в войну. А что Дума предложит тем, кто еще не воюет?
Философские законы изучали, да? И количественные преобразования могут дать качественные преобразования. У призывных комиссий и сотрудников военкомата будет возможность из большего количества призывников выбрать более качественных призывников.
Всех мужчин от 18 до 30 отправят на срочную службу, а оттуда через месяц можно и на войну. В законе о военной службе увеличили призывной возраст до 30 лет и сократили срок до перехода на контракт. А те, кто уже отслужил, в том числе и военную кафедру, будут в запасе на 5 лет дольше.
Это позволит выпускникам школ спокойно и эффективно готовиться к вступительным экзаменам, отвлекаться на мероприятия, связанные с прохождением медосвидетельствования, профотбора, заседания призывной комиссии, получения отсрочки для обучения больше не будет необходимости.
Так автор поправок об увеличении призывного возраста говорил еще в середине июня. Тогда депутаты предлагали сместить призывной возраст на 3 года вперед. В третьем чтении депутаты передумали. По словам главы комитета по обороне, из-за того, что, цитата, «много ребят хотят служить с 18».
Как вот так вот вы забираете людей, которые даже...
Это не мы забираем, мы учителя.
Истории, когда учителя, дворники или отделы кадров на работе раздают повестки, будет еще больше, уверены правозащитники из движения «Идите лесом». Госдума увеличила штрафы для тех, кто не идет в военкомат по повестке, и для тех, кто повестки не разносит.
Мне кажется, что Минобороны учло ошибки мобилизации, которая вот проходила в сентябре, октябре, ноябре прошлого года, когда работодатели особого энтузиазма не проявляли, эти самые списки своих военно обязанных сотрудников в военкоматы. Там кто-то направлял, кто-то не направлял, кто-то направлял, но как бы не полные списки. А теперь, да, пытаются действительно поставить эту архаичную машину мобилизации на такие как бы военные рельсы, более эффективные и более репрессивные.
Согласно поправкам в административный кодекс, если проигнорировать повестку, штраф будет не 3, а 30 тысяч рублей. Для организации 400. Уехать за границу на полгода и не сообщить военкомату – 15 тысяч рублей. Во время призыва съехать с места прописки и не сказать военкомату куда – 20 тысяч.
Совсем не всегда их выписывали. Не стоит думать, что если вы не явитесь в военкомат, вас точно оштрафуют, потому что вся эта система работает, конечно, крайне плохо. Эти люди пытаются выглядеть какими-то эффективными менеджерами, но при этом у них там амбарные книги и действительно устроено, все организовано крайне архаично и бестолково. И в прошлом часто не назначали штрафы, и в будущем, я уверен, часто не будут назначать эти штрафы.
Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать. Кого же защитить? Да некого будет потом защищать.
Так глава комитета по обороне ответил про отсрочки для многодетных отцов. Они защиту от армии не получат. Отправили повестку, иди в военкомат. Не пойдешь, из страны больше не уедешь. Запрет на выезд по новой версии закона о выезде из России теперь сразу после того, как военкомат отправил повестку. Получать ее не обязательно.
В соответствии с планом завершается прием вооружения военной техники от подразделений группы «Вагнер».
Росгвардия получит танки и артиллерию. По словам авторов закона, они просто формально утвердили ту технику, которую используют внутренние войска.
Принципиально важно отметить то, что решение это было принято до так называемого мятежа ЧВК. Многие наблюдатели связали эти события воедино. Нет. Прямой причинно-следственной связи между этими событиями нет.
Росгвардия по закону проверяет торговлю оружием и выдают лицензии частным детективам и охранникам. Последних в России будет еще больше. В регионах по указу президента, указа, к слову, еще нет, губернаторы создадут государственные военные компании. Они будут отстреливать беспилотники и ловить диверсантов.
Политолог Екатерина Шульман внимательно следит за тем, как и какие законы принимает Государственная Дума, и кто стоит за тем или иным документом, который меняет нашу жизнь, особенно на фоне войны в Украине. С ней я побеседовал в одной из студий Берлина. Утилизация мужского населения России продолжается. В войне нужно больше мяса. Госдума приняла закон о призыве в армию до 30 лет, но при этом оставила прежнюю нижнюю планку. Уклонистам теперь грозит штраф в 10-кратном размере, и также уклонисты теперь ограничены при выезде за границу. Господин Картополов, он же депутат, он же генерал, грозится большой войной. Будет большая война?
Депутат Картополов, он же председатель комитета по обороне, один из активнейших законотворцев этого созыва, очень большой объем законопроектов касается именно военных предметов. Так вот, он с целью оправдать вот эту всю дикость говорит: вы не понимаете, у нас тут большая война в предмете, поэтому не до ваших тут претензий, не до вашего регламента, а нужно вот готовиться ко всем этим таким серьезным вещам. Это может быть сказано, что называется, чтобы отболтаться.
Это его мысли личные или это путинские рекомендации?
Откуда мы знаем? Ну что мы сейчас...
Но иногда прокатывают шары.
Вы знаете, я часто об этом слышу, но очень редко вижу. Депутатская жизнь устроена немножко иначе. Есть депутаты, которые связаны с определенными ведомствами или корпорациями. Ну, всем все известно, да? Картополов – это Минобороны, Хинштейн – это Росгвардия. Там еще ряд депутатов – это ФСБ, отдельное подразделение внутри ФСБ. Кто-то – это Газпром, кто-то – это Центробанк. Это все, еще раз повторю, хорошо известно. Есть депутаты, которые просто хотят внимания, поэтому они выходят с какой-то идеей, которую они где-то прочитали, которая пришла в их умные головы.
И чем глупее, чем абсурднее, тем лучше.
Конечно, конечно. Это вот всякие законопроекты о запрете доллара, или о запрете чеснока, или о запрете россиянам смотреть в окно. Это все
или
понятно.
Или отмена гражданства по рождению.
Ой, да, это была чудесная совершенно инициатива, но она оказалась слишком дика, тут даже другие сенаторы...
Ну так будет большая война или нет, как вы думаете?
Ну что ж мы с вами как тут две недованги будем сидеть?
Ну извините, у нас есть дети, и...
Есть.
И если эта война будет большая и на годы, то, естественно, нам нужно будет принимать какие-то решения, касающиеся нашей личной жизни тоже.
Это правда. Но, к сожалению, эта озабоченность никак не помогает нам предвидеть грядущее. Разговоров много, их всегда много. Знаете, Мумин, когда мы нашли в себе смелость иметь детей, мы знали, что случится может чего угодно. С войной, без войны – это всегда риски. Как-то мы с этими рисками живем, как-то мы постараемся дальше с ними жить.
Госдума за один день во всех чтениях приняла закон о Росгвардии. Теперь этой структуре военной, которую возглавляет господин генерал Золотов, она будет теперь иметь и «Катюши», и танки, и дальнобойное орудие, и так далее. Путин рассчитывает на Золотова как на человека, который его не сдаст?
Довольно удивительная реакция, конечно, на Пригожинский мятеж. Не совсем такая, которую можно было бы ожидать рационально, и не совсем такая, которая обычно бывает после неудавшихся бунтов. В принципе, это довольно распространенное явление. Мы, конечно, как аналитики на новые ворота смотрели на этот поход воскресный, а на самом деле такого рода вещи в разных неустойчивых режимах с большим силовым элементом случаются. Так вот, если вы, так сказать, политический режим, у вас бунт, и вы его пережили, как, например, в Турции было в 2016 году, где тоже было военное восстание.
И погибло более 200 человек.
Да, это было более масштабное,
это была мясорубка, да.
Более масштабное мероприятие. Да. Или также можно, например, интерпретировать, под этим углом можно посмотреть на январские события 2022 года в Казахстане. Так вот, если с вами такое происходит, и мятеж, так сказать, не кончился удачей по известной эпиграмме, в противном случае его зовут иначе, то вы делаете две вещи. Вы караете бунтовщиков, понятно, должны быть какие-то репрессии, то есть вы должны показать и элитам, и гражданам, и внешнему миру, что против вас нельзя, так сказать, замышлять ничего такого. Эти замыслы должны быть наказаны. Должны быть наказаны исполнители, должны быть наказаны сочувствующие, воображаемые сочувствующие. Дальше все зависит от того, насколько вы эту репрессивную воронку можете расширять, то есть насколько вы берете друзей знакомых, знакомых друзей, родственников, тех, кто рядом сидел и так далее. Это первое. Второе, вы должны перепокупать лояльность, то есть вы должны укрепить свою базу и по возможности ее расширить. То есть вы награждаете тех, кто остался вам верен, и пытаетесь народу тоже что-то раздать, как-то его порадовать, сказав, что вот это хорошо, что я сохранился у власти. Вот это вот механизм. Он универсален. Так вот, возвращаясь к Росгвардии, о которой, собственно, был ваш вопрос. Это вот наказание невиновных, награждение непричастных. Как выяснилось, главные герои подавления мятежа – это Росгвардия. Чем она себя проявила? Что они сделали? Неизвестно.
Напомню нашим зрителям, Росгвардия все эти годы занималась тем, что прессовала пикетчиков, демонстрантов. Основная ее была задача – разгонять массовые митинги.
Совершенно верно. Росгвардия – это вооруженная часть МВД, которая в 2016 году, когда создавалась эта структура, была отделена от МВД и переведена в отдельную организацию, отдельный силовой орган. Значит, вот то, что было ОМОН, СОБР, внутренние войска, это все теперь является Росгвардией. Это, по последним данным, около 400 тысяч человек. Кстати говоря, полезно будет вспомнить, что в начале того, что понималось как спецоперация, росгвардейцы тоже поехали на Киев. Сложной парадной формой, все как полагается. Потому что ожидалось, что украинский режим коллапсирует, и таким образом главная задача будет состоять не в том, чтобы с кем-то воевать.
На парад выйдут в мундирах праздничных именно росгвардейцев.
Во-первых, они выйдут в праздничных мундирах, украсят собой, значит, улицы Киева. Во-вторых, они будут нужны для того, чтобы подавлять какие-то, как мыслилось, вялые признаки недовольства со стороны гражданского населения. Ну, выйдет кто-нибудь с дуру там помитинговать. Ну, вот мы их разгоним. Действительно, вы правы, это их, так сказать, основное занятие. Они то, что называется по-английски riot police. Вот полиция такая антигражданская. После этого им было передано последнее оставшееся вооруженное подразделение МВД «Гром». Вот это вот спецподразделение «Гром», которое вроде как досталось МВД от другой распущенной структуры ФСКН. Помните, Федеральная служба по контролю за наркотиками? Что еще вот буквально в последнюю неделю думской работы в Думе было принято? Это почему-то вообще исключение верхней планки возраста для заключения контракта с Росгвардией. То есть Росгвардия может теперь любых людей, которые захотят, я надеюсь, себе, так сказать, инкорпорировать. И кроме того, если, например, у вас ранение или награда, то это не является больше основанием для расторжения контракта.
Все-таки солдат или офицер Росгвардии – это субъект бесправный. Что скажет, то будет делать. Все-таки я хочу поговорить о Золотове. Означает ли, что в табеле о рангах Золотов в глазах Путина самый надежный человек, подставит плечо, если вдруг будет какой-то бунт? Именно поэтому ему дали тяжелое вооружение, а не потому, что там Росгвардия увеличила за счет Росгосконтроля и так далее. Золотов надежный человек?
Я вам напомню другую картинку. Помните кадры августа 91 года? Танк на танке, Коржаков, кстати, и молодой-молодой Золотов с такой прекрасной шевелюрой и медальным своим профилем.
И так где-то что... в подземном переходе Суровикин.
Суровикин был с другой стороны. Да. Вот судьба. Вот судьба. В сериале, вы знаете, это было бы неправдоподобно. Так вот, ему не привыкать к переворотам. В 91-м году он не был на стороне, как сейчас выражаются, законной легитимной власти, а поддержал, наоборот, так сказать, бунтовщиков. Так что на чем, собственно, основана великая вера в его надежность, мне понять трудно. Может быть, на вот этой самой его, как сказал бы Адорно, интеллектуальной простоте. Может быть, по этой причине считается, что он, например, не сообразит, а никакого такого замысла в своей голове породить и вырастить не сумеет. Не знаю, не знаю. Весь этот психоанализ на расстоянии – это, в общем, не мое дело. Я, знаете, где вам возражу? Вы сказали, что офицер Росгвардии – существо бесправное. Чего ему скажут, то и будет делать, а вот все дело в Золотове. Это так, но это так в мирное, стабильное время. Когда наступает такой период политический, что у вас в принципе встает вопрос о возможности вооруженного сопротивления власти, тогда эти отношения меняются. То есть смотрите, каждый раз, когда вот задается вопрос, а станут ли эти люди стрелять там, в протестующих, все отвечают, конечно, станут, и бомбу
бросят. Я тоже так думаю.
Правильно, они сами так думают. Но вот в чем засада. Этот вопрос задается из ситуации, когда нет никаких протестов, нет никакого раскола, нет никакой нестабильности. Конечно, когда ты сидишь спокойно в своем кабинете, то ты легко рассуждаешь о том, как ты тут всех расстреляешь. Но когда дело доходит до дела, вопрос встает не о гуманизме. Вопрос встает такой. Я сейчас впишусь за вот этого шатающегося диктатора. Я замажусь кровью ради него. А если он все равно не устоит, а потом я вместе с ним полечу, может быть, я лучше подожду, или, может быть, я лучше вообще перекинусь на другую сторону. Вот как рассуждают эти люди. Именно поэтому возникают все эти там отколовшиеся подразделения, неверные войска. И вот тот самый бесправный офицер, о котором вы говорили, который выполнял приказы 20 лет, потом вдруг очухался и думает, а что это я буду? Пусть они сами там о себе беспокоятся. Чего я-то буду за них вписываться?
Ну, я вспомнил знаменитую фразу одного из офицеров на опросах, когда ему сказали, зачем вы дубасите мирных демонстрантов, он говорит, вот когда вас выйдет миллион, тогда я буду на вашей стороне. А пока, извините, я буду выполнять свои военные обязанности.
Вы знаете, как известно политологии печальной и несколько безнравственной науки, миллион выходит, когда власть слабеет, а не наоборот. Не сначала выходит миллион, потом власть слабеет.
Послушав вот вашу эту речь, я понял, что Путину все равно спать придется с таблетками. Золотов поведет себя так, как он себя поведет. Вот мысль ваша основная.
Это во-первых. Во-вторых, когда дело дойдет до дела, если система действительно, что называется, будет продолжать расшатываться, аккуратно скажем, то он может как сколько угодно махать саблей и говорить, верные мои полки вперед, а верные полки расползутся по углам. Слушайте, мы видели эту модель 24 июня. Каких вам, нам еще демонстраций? Разбежались по углам, их нашли на силу там. Да, абсолютно как в также поэме «Тараканище». Да, и поил я вас, и кормил я вас, и покиньте же меня в мой последний час. Ну, а жуки-пауки разбежались, а никто особенно не вышел никого поддерживать.
Контрнаступление ВСУ, о котором пишут мировые масс-медиа, здесь, в Германии, также на первых полосах многих немецких изданий. Берлин – один из главных союзников Киева. Тем временем украинская армия продолжает атаковать российские укрепления. Аналитики сообщают даже о прорыве на одном из участков линии соприкосновения. Так что же происходит там, на Восточном фронте, без перемен или новой надежды? С подробностями Дмитрий Мороз.
Двигаемся, двигаемся. Давай, давай, давай!
Давай!
Украина начала новую волну контрнаступления, пишут западные издания Washington Post, New York Times и Bloomberg. На этом видео солдаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ведут бои за укрепрайоны российской армии под Бахмутом. Судя по этим кадрам, бои идут тяжело, с потерями с обеих сторон. Тем не менее, украинцы продвигаются вперед.
Они не хотят сдаваться? Выгоняйте туда танк.
Под Бахмутом украинские силы пытаются окружить город с двух сторон. В целом для ВСУ ситуация более успешная к югу от города, в районе поселка Клещеевка, который бойцы 3-й штурмовой бригады штурмуют еще с конца мая 2023 года.
В результате наступательных действий
3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады Российской Федерации. Так называемое 3-е штурмовое подразделение ЧВК «Вагнера» понесло значительные потери.
Также сложно, ведя бои за сотни, а то и десятки километров, но все же продвижение есть и на запорожском направлении. Тут силы ВСУ вклинились в оборону российских войск в районе села Работино. На данном участке территории украинские войска бьются за выход к Бердянску и Азовскому морю. В целом активизация боев наблюдается почти по всей линии фронта. Президент Украины провел заседание Ставки в городе Днепр. Одна из основных тем – обеспечение войск снарядами, о чем Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке. А направление контрнаступления – тема номер один, говорит политолог из Киева Александр Мусиенко.
Там обсуждалась Таврия-Запорожская область как одно из приоритетных направлений украинского контрнаступления. Об этом было сообщено официально, и публикации в западных СМИ совпадают с тем, что мы активизируем там наступательные действия.
Российские войска также пробуют наступать почти по всей линии фронта, кроме Херсонской области. Наиболее активные боевые действия армия РФ развернула в районе Донецкой и Луганской областей Украины. Под Бахмутом и Белогоровкой российские солдаты пытаются перехватить инициативу у ВСУ, но каких-то успехов достигли лишь по линии фронта сел Нововодяное, Райгородок, что на стыке Харьковской и Луганской областей.
Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел. Наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма.
Массовая сдача в плен российских солдат фиксируется украинскими силами обороны во время летней кампании 2023 года. Особенно много видео с участием российских военнопленных попадает в сеть из донецкого направления.
У меня очень большой долг, почти полмиллиона рублей, это алименты. То есть был выбор, либо садиться в тюрьму, либо сесть заработать деньги. Здесь нашел.
Сколько платили?
От 150 до 200 я еще ни разу ничего не получал.
Но к определению контрнаступления крайне осторожно подходит аналитик из Израиля Игаль Левин. Нынешняя картина боевых действий не дает значительного преимущества ни одной из сторон, уверен Левин. Идут позиционные бои, а насколько они успешны, знают лишь в штабах обеих армий.
Судить как-то о украинском наступлении можно будет только к зиме, к концу года.
В данный момент очевидно лишь одно. Используя лето, ВСУ пытаются откинуть врага как можно дальше, не давая закрепиться на оккупированных территориях и организовать оттуда новое наступление вглубь Украины. Цена такой войны видна невооруженным глазом. Дмитрий Мороз для Радио Свобода.
Нет сомнений, чем больше оружия и боеприпасов у Украины, тем сильнее ее военная машина. Германия – одна из тех стран, которая поставляет ВСУ танки «Леопард», боевые машины пехоты «Мардер», беспилотники и много другой техники. Хватит ли ресурсов у Берлина и политической воли продолжать помогать Киеву? Об этом я поговорил с депутатом Европарламента от партии «Зеленых» Сергеем Лагодинским. Наша беседа прошла на фоне офиса федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
Мы как раз подходим к офису Олафа Шольца, федерального канцлера. Шольц до 24 февраля 2022 года и после. Это разный Шольц или один и тот же политик?
Конечно, речь, та самая речь «Zeitenwende». Я даже не знаю, переведено это на русский язык или останется таким термином немецким. Изменение времен, изменение эпохи. Это та речь, которую он произнес буквально на следующий день после нападения на Украину, вот этого нового. Это речь действительно из новой эпохи. И Шольц, который был ни рыба, ни мясо, да, вот он такой какой-то непонятно пресный политик, его очень трудно раскусить. Он вдруг показал вот такой профиль политика, который может принимать исторические решения. То есть раньше бы никто не подумал, что Шольц способен принимать решения исторического масштаба. А вот тут вот история его заставила. И с тех пор с его именем, я думаю, если что-то и связано, то именно вот этот разворот немецкой истории, когда Германия сказала, нам придется изменять нашу позицию по отношению к военной стратегии, по отношению к вооружению. И больше инвестировать тоже в вооружение.
Очень медленно все происходит. Это результат тяжелой немецкой бюрократии, которая так разворачивается, или просто метод проб и ошибок, осторожность прежде всего?
Я думаю, что это комбинация. С моей точки зрения, все происходит слишком медленно. Я это открыто критикую, критиковал. Я считаю, что, к сожалению, Германия со своей медлительностью, и особенно Шольц со своей медлительностью, мы упустили шанс помочь Украине действенно в первые месяцы, когда российская сторона была еще абсолютно дезориентирована. Вот тогда нужно было больше тяжелых вооружений. Но Шольц, так же, как и Байден, в какой-то степени очень осторожные политики, и они считали, и очень многие это до сих пор мне говорят, что вот таким вот, отрезая кусочки от этой колбасы, они способны больше вовлечь и привлечь население и граждан именно в этом направлении. Очень многие из них боялись, что если мы сейчас скажем, все, мы посылаем много вооружений, сильных вооружений, тяжелых вооружений Украине, то очень многие граждане взбунтуются. А мне кажется, что все это было наоборот. Именно потому, что Шольц не показал лидерство в первые месяцы войны, он оставил вакуум политический. И в этот вакуум прыгнули популисты всех мастей, пропутинские, которые и вовлекли большие пласты населения в этот вот антиукраинский стрим.
Как вы относитесь к этой байке, или это может быть правда, что Запад в лице, прежде всего, Соединенных Штатов Америки не дает проиграть Украине, но в то же время не поставляет столько оружия, чтобы она победила?
Не знаю, насколько это сознательное решение того самого коллективного Запада. Мне кажется, что у нас есть определенные лимиты того, что физически возможно сейчас поставлять Украине.
То есть этих снарядов и вооружений снарядов нет?
У нас нет снарядов, у нас нет общих стандартов в Европе. Это все, что будет меняться, но оно будет меняться очень долго и длительно. Поэтому, мне кажется, и необходимо было концентрированно и быстро поставлять эти вооружения. Потому что если это все затягивается и растягивается так, как, в общем-то, и является, видимо, путинским планом, то может нас не хватить ни политической воли, ни экономической воли и ресурсов, ни военных ресурсов. Но, тем не менее, это надо делать, и мы постоянно давлеем, да, давление оказываем вот на канцлера, чтобы поставляли больше и быстрее, если это возможно.
Как вы думаете, Путин еще больше может поднять ставки, чтобы вовлечь в эту войну НАТО, или он не решится на это? Сегодня он бомбит Одессу, каждый день почти бомбит все другие украинские города. В общем, градус противостояния не спадает. Будет НАТО вовлекаться или нет?
Пока политической воли к этому нет. Я не могу себе представить, что должно произойти, чтобы НАТО вошло в активные военные действия. Сейчас некоторые предлагают и предполагают, что, например, одной опцией можно было бы считать, например, сопровождение судов с зерном турецкими кораблями. Мне кажется, что даже на это ни Турция, ни НАТО не пойдет. Единственная возможность будут какие-то провокации. Если вагнеровцы начнут, например, заходить, переходить границу между Белоруссией и Польшей, типа каких-то новых таких зеленых человечков и так далее, в таком случае, я думаю, что ответ будет, потому что не будет возможности молчать со стороны НАТО. И в таком случае есть, конечно, потенциал для какого-то вот такой динамики развития военной конфронтации между НАТО и Россией непосредственно.
Мы не раз видели автопробеги в Берлине с российскими флагами. Это все те люди, которые поддерживают путинскую Россию. Откуда взялись эти люди? Почему их сознание не меняется, даже прожив здесь десятки лет?
Есть разные люди, есть те, которые приезжают сюда и чувствуют себя более русскими, чем они чувствовали себя когда-то в России. Многие немцы-переселенцы вдруг открывают у себя любовь к российской культуре. Но, вы знаете, мне кажется, что все-таки это меньшинство из тех, кто... Ну, понимаете, если бы это было большинство, то эти автопробеги состояли бы из 4-5 миллионов людей. Если посчитать всех немцев-переселенцев, которые сюда приехали, по официальной статистике, это где-то 4,5 миллиона. Если посмотреть на еврейскую эмиграцию, это где-то, наверное, 200 тысяч, которые сюда переехали. Ну, а сколько людей маршируют здесь с флагами? Конечно, очень многие сидят дома и смотрят Соловьева, но, в принципе, это не релевантная часть русскоязычного населения. А вот часть немецкого населения... Вот здесь у меня уже есть вопросы, когда я смотрю, когда я разговариваю, особенно в Восточной Германии, с людьми. Ведь очень многие на этих автопробегах, они не говорят по-русски, они немцы.
Ого.
И размахивают российскими флагами. Это очень большая группа тех, кто вот таким образом поддерживает или путинскую систему, или так называемую дружбу между Германией и Россией, несмотря ни на что. То есть здесь очень много таких очень сложных процессов, и они отнюдь не ограничены русскоязычной комьюнити.
О том, как в России преследуют представителей ЛГБТ-сообществ, и они вынуждены искать убежище в странах Европы, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
В центре Таганрога прогремел взрыв. Это произошло в пятницу, 28 июля. По информации Минздрава Ростовской области, за медицинской помощью обратились 13 человек. Разрушена стена местного художественного музея, повреждены кровли, гаражи и хозпостройки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Минобороны России обвинило ВСУ в ракетном ударе. Ведомство сообщило о перехвате двух ракет. Одной над Таганрогом, второй в Азовском районе. По состоянию на 29 июля украинские власти не прокомментировали произошедшее. На саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербург не приехала большая часть приглашенных лидеров. Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявлял, что приглашения были направлены главам всех африканских государств. Всего в саммите участвовали 49 из 54 стран африканского континента. 17 делегаций возглавляли главы государств. В сеть попало видео, как президент России Владимир Путин ждет президента Египта Абдель Фатаха Ас-Сиси. Выступая на саммите, глава Египта призвал к достижению договоренности по зерновой сделке. Путин, в свою очередь, заявил, что в ближайшие месяцы Россия готова поставить нескольким странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн бесплатного зерна и в целом может заменить для континента продовольствие из Украины. Во время саммита в Санкт-Петербурге был замечен глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его фотографию с представителем Центральноафриканской Республики опубликовал руководитель русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый. По его словам, фото сделано на полях саммита. О скором открытии двух посольств в странах Африки объявил посол по особым поручениям российского МИДа Олег Озеров. По его словам, Россия будет работать над открытием всех дип-представительств на континенте, закрытых в 90-е годы. Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира в Милане за отказ пожать руку россиянке Ане Смирновой, а спустя сутки изменили решение. В 1/32 чемпионата украинка победила россиянку со счетом 15-7. В конце поединка Харлан не стала жать руку соперницы, протянув взамен саблю. Россиянка Анна Смирнова, выступавшая под нейтральным флагом, подала протест и оставалась на дорожке около 50 минут. По правилам фехтования поединок заканчивается фехтовальным салютом противнику, рефери и зрителям, а также рукопожатием. За нарушение этих правил грозит отстранение от турнира и дисквалификация на 60 дней. Олимпийскую чемпионку и шестикратную чемпионку мира по фехтованию Ольгу Харлан дисквалифицировали. Ей присудили техническое поражение в 1/16 турнира. Федерация фехтования Украины подала апелляцию. А министр спорта России Олег Матыцин назвал решение Международной федерации фехтования правильным. После скандала Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами. Ольгу Харлан автоматически квалифицировали на Олимпиаду 2024 года. 28 июля Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию спортсменки на чемпионате мира. Она примет участие в командных соревнованиях. Присяжные в суде Лондона признали голливудского актера Кевина Спейси невиновным в домогательствах и сексуальном насилии. В этом его обвиняли четверо мужчин. Имена истцов не разглашались для обеспечения объективности процесса. Спейси не признал своей вины ни по одному из эпизодов. Как заявил актер, все действия совершались по обоюдному согласию. Это уже третье дело о домогательствах, которое выиграл Спейси. Предыдущие два дела слушались в США. Актер Кевин Спейси известен своими ролями в фильме «Красота по-американски» и сериале Netflix «Карточный домик». В 2017 году Спейси попал в секс-скандал. Актер Энтони Рэп обвинил его в сексуальных домогательствах и выставил иск в 40 миллионов долларов. Компании MRC и Netflix отстранили Спейси от участия в съемках «Карточного домика». В 2021 году суд обязал Спейси выплатить MRC около 31 миллиона долларов неустойки. Живущие в Великобритании бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен тратят десятки тысяч фунтов в месяц, и это вопреки британским и европейским санкциям, пишет «Нью-Йорк Таймс». Фридман и Авен – совладельцы «Альфа-групп». Они попали под санкции после полномасштабного вторжения России в Украину, их счета были заморожены. В прошлом году бизнесмены обратились к британским властям за разрешениями тратить деньги на определенные нужды, например, на оплату обслуживающего персонала. Михаилу Фридману власти Великобритании разрешили оплатить 300 тысяч фунтов за услуги 19 человек. Еще 7 тысяч фунтов предприниматель может ежемесячно тратить на нужды своей семьи. Издание «Нью-Йорк Таймс» также подтвердило, что британский Минфин разрешил Петру Авину каждый месяц снимать по 60 тысяч фунтов для оплаты повседневных расходов. Фридман и Авин оспаривают санкции в суде, утверждая, что они не являются приближенными Владимира Путина и не могут влиять на его решения.
Этот мемориал в Берлине посвящен памяти гомосексуалов, которые подвергались преследованию в нацистской Германии. Он был открыт в 2008 году. На этой неделе Владимир Путин подписал закон о запрете транс-перехода и смены гендерного маркера в паспорте. В конце прошлого года был принят документ о запрете ЛГБТК-пропаганды. Российские власти обсуждают ограничение продажи медицинских препаратов для искусственного прерывания беременности, все чаще залезая в постель к собственным гражданам. На фоне войны и дискриминационных законов из России уезжают ЛГБТК-персоны. С ними в Берлине встретился мой коллега Иван Воронин.
Наличие информации, вызывающей интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленной на изменение негативного отношения к ним на положительное. Цитирую один из критериев Роскомнадзора по поиску ЛГБТК-запрещенки. Между прочим, до 800 тысяч рублей штрафа для физлиц, до 4 миллионов рублей для должностных лиц и до 10 миллионов для юридических лиц. Кстати, авторская копия этой работы Дмитрия Врубеля есть в Третьяковской галерее в Москве. В считанные месяцы российские власти приняли гомофобные и трансфобные законы, фактически огораживая стеной ЛГБТК-сообщества в России. В это же время РПЦ активно лоббирует запреты абортов, если верить источникам издания «Верстка». Вот уж воистину, Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви.
Да любой парад – это натуральский парад. У натуралов есть парады, и они ходят на парады. Первомай – это натуральский парад, правда? Там есть ЛГБТ-колонна, я не видел ее.
Так новый житель Берлина Иван Полежаев отвечает на, пожалуй, самый частый гомофобный вопрос в России. Мол, зачем проводить прайды? Ведь нет же парадов для гетеросексуалов. Перед войной Иван жил в Москве, работал фотографом. Не то, чтобы принятие закона о полном запрете ЛГБТК-информации стало неожиданностью. Сперва частичный запрет в начале 10-х годов под эгидой защиты детей –
Тогда Иван сделал каминг-аут в своем кругу общения.
Не то, что он был сделан назло, он, наверное, был сделан ради того, чтобы показать... Ну, никто никогда не думал. И я говорю, ну, здравствуйте, вот, например, ну, там, ты же нормальный парень, да? Нормальный в кавычках. Я говорю, нет! И вот тогда как бы начинается у людей, а как, а почему? Ты не понимаешь всего ужаса, пока ты находишься сам вот в этом обществе. То есть оно же постепенно, постепенно накатывает. Ты думаешь, ну да, ну да, ну пока вот только так. Ну ведь ну клубы еще существуют, ну ведь ну вот этот вот травести шоу уже еще и есть и так далее и тому подобное.
В 2017 году на Ивана Полежаева с его партнером напали в метро. Полиция нападавших не задержала, а пострадавшую пару, по словам Ивана, продержали в ОВД около 12 часов. Тогда и возникла уверенность, что придется уезжать. Затем началась война.
Я был в каких-то розовых очках, и я, ну, как и все, мне кажется, люди, пацифисты от природы, они не верят в то, что будет война. Когда это просто вторгается к тебе непосредственно в твой круг общения, где у меня пол Харькова, пол Киева, пол Одессы, это мои друзья, и ты сидишь вот так на телефоне, у тебя слезы текут, и ты не понимаешь, что делать.
Мы общаемся в галерее в берлинском районе Шёнеберг. Здесь Иван теперь работает куратором. Из его последних организаций – выставка украинской художницы Ольги Шарафаненко. А сама галерея стала центром притяжения русскоговорящего сообщества в Берлине. Правда, другая весомая часть, в основном переселенцы еще 90-х годов, довольно гомофобна.
Здесь живет около 5 миллионов людей, для которых русский язык – это родной. И это всегда был такой сообщающийся сосуд с российской пропагандой. Они были очень подвержены. Там было очень много патриархальных гомофобных стереотипов. Все начиналось с того, что мы работали с ними. Просвещали.
И еще в 2013 году в организации русскоговорящего ЛГБТК-сообщества в Германии «Квартира» зафиксировали первую волну эмиграции из России на фоне гомофобного закона, рассказывает менеджер проектов «Квартиры» Андрей Дицель. Он в Германии с начала нулевых. В 2001 году здесь вступил в брак со своим партнером. Об этом тогда написала «Комсомольская правда».
Это была сенсация для России. Двое мужиков поженились. 60% читателей высказались за легализацию гей-браков, например. То есть мы жили еще в другой стране, которая не была совершенной, которая была агрессивной, но это была другая среда. С 13 года все стало очень сильно ухудшаться.
С началом полномасштабной войны в Украине сотрудники квартиры открыли консультационный центр для беженцев и релокантов, чтобы помогать с элементарными вопросами от покупки сим-карт до аренды жилья. Квартира организовывала и пикеты у российского посольства, когда в Госдуме рассматривали запрет на трансгендерный переход. Проект реагирует на вызовы извне, и вызов последних полутора лет с началом войны, мобилизации и двумя дискриминационными законами несопоставим со всеми остальными, рассуждает комьюнити-менеджерка квартиры Анна Ярошенко. Она напоминает, что и трансфобный законопроект продвигали под разговоры об уклонении от мобилизации через транс-переход.
За 6 лет наплодили 100 с чем-то браков и сделали сколько? 3500 медицинских и юридических переходов. 3500 на страну в 140 с лишним миллион человек. Да, это стало серьезной угрозой госбезопасности. Удобно взять и приструнить ту группу, за которой вы и так все это время следили, потому что она приносит и меняет у вас паспорта, а еще потому что вы знаете о статистике оказанных медицинских услуг, потому что аккредитуете клиники, потому что они сдают вам отчет.
Это не говоря о том, что возможность транс-перехода просто отобрали у тех, кто к ней готовился, и без того пройдя через долгий путь принятия себя, и без того сталкиваясь с отказом в медобслуживании и сложностями в поиске работы. Даже запрет на смену гендерного маркера в паспорте – бессмысленное и анекдотичное усложнение, рассуждает московский активист Роберт Лебедев, не успевший сменить паспорт, а на днях обратившийся в скорую помощь после нападения на него со стороны неизвестных с перцовым баллончиком на почве ненависти.
Это твой точно паспорт? Я так на нее смотрю квадратными глазами, причем она видит паспорт, в котором та же дата рождения, что я назвал, тоже ФИО, которым я представился, потому что понимал, что меня будут, к сожалению, записывать по документам, и актуальная фотография, где я выгляжу почти так же, как сейчас перед вами.
Но это бюрократические мелочи на фоне того, что отказ в гормональной терапии для некоторых трансперсон может оказаться смертельным.
Если у таких людей начнутся проблемы с получением препаратов, это же по факту их убьет. То есть сказка депутатов про депутата Вассермана или кто там, про то, что транслюди живут всего 20 лет после перехода, которая вообще-то неправда, потому что на нормальной гормонотерапии продолжительность жизни транс-человека существенно не отличается от продолжительности жизни цисгендерного. Тут принудительно реализуется.
Отъезд из России – это привилегия, особенно для трансперсон, постоянно сталкивающихся со сложностями в поиске работы, а значит и с деньгами, рассуждают собеседники «Радио Свобода». Вполне возможно, что гормональные препараты уйдут в серую зону, нелегальное приобретение отдельных препаратов и вовсе уголовное преступление. Активисты рассказывают о нескольких случаях суицидов в России на фоне принятия закона о запрете трансперехода.
Как защититься в России от дискриминационных законов в отношении трансгендеров и ЛГБТ-персон, я поговорил с юристом Константином Бойковым. Портрет целующихся генсеков в Берлине сегодня тянет на пропаганду ЛГБТК?
Конечно, такой портрет – это ужасное правонарушение, оно наказуемо. Достаточно даже выйти с подобным маленьким портретом куда-нибудь публично, за это будет штраф. Самое маленькое наказание будет штраф точно. Это ужасное правонарушение по нынешним временам, да.
Вы думаете, у властей в этом контексте нет чувства юмора?
Я даже не думаю. Я практик, я знаю, что будет. О каком чувстве юмора у суда или у власти вы говорите? Это наказуемо. Нет.
В конце прошлого года Путин подписал закон, полностью запрещающий распространение материалов, которые власти считают пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения. Вот как этот репрессивный закон сейчас применяется на практике?
Ужасно применяется, потому что суды не видят никакую, как по своему усмотрению находят, пропаганда это или нет. И в каждом случае как бы наказывают. Все суды по таким делам идут, как в басне Крылова «Волк и ягненок». Главное, чтобы был материал там от полиции, и все они заканчиваются наказанием за какими-то редкими крайними исключениями. И пропагандой может являться что угодно. Это может быть и надпись там на ЛГБТ, и какая-нибудь что-то похожее на радугу, или человек одет не так. Но если, как вы говорите, кто-то там целуется, это вообще ужасно, да, с точки зрения власти.
Ну, то есть получается, что работа адвоката в данном случае – это формальность, не более того?
А нет. Каждый раз, когда человека несправедливо наказывают, каждый раз, когда его хотят привлечь за то, что фактически нет вины, когда процесс идет, как волк и гненок, всегда нужно, чтобы кто-то защищал человека, чтобы был рядом. И потом всегда у нас есть надежда на успех. Бывают абсурдные обвинения, в которых нету совсем, ну, вообще сшито крупными белыми нитками. Каждый раз существует иллюзия того, что мы победим, что будет прекращено дело. Но иногда такое случается, эти редкие победы, мы их всегда помним. Обязательно нужно, чтобы был защитник. Всегда, когда человека обвиняют в каких-то политических процессах, конечно.
Как быть людям, которые приехали или вернулись в Россию, а их реальный пол не совпадает с юридическим?
Да, это большущая, огромная проблема. Ее масштабы мы только узнаем чуть позже, потому что на практике только сейчас развиваются такие события. Иногда бывают целые трагедии, когда человек вынужден по каким-то причинам возвращаться. Он себе сделал операцию, представьте себе, уже сделал пол, но ему будут говорить: ничего, мы все равно, это вот на документах, допустим, женщина, ты пойдешь вот, вернее, по документам, допустим, мужчина, и все, тебе нужно идти вот в армию, мы сейчас тебя обуем сапоги, никаких тебе не будет гормональной терапии, это запрещено, это отдельный аспект. Даже если человек сделал операцию, сделал нижнюю операцию, ему нужны гормоны, например. Как он получается, без медицинской помощи остается. Это ужасно. Этот закон и эта практика, она применяется без учета того мнения, и вообще все принято, без учета мнения психиатров, их вообще не слышно, не видно было. Вот. Они должны первыми быть в, как бы, перед тем, как принимать какие-то законы, которые касаются медицины. Эндокринологи, их тоже голос не слышен. И, конечно, будут и заболевания, тревожные расстройства, гормональные заболевания. Все это с подачи, там, допустим, министра юстиции Константина Анатольевича, других там депутатов, уважаемых или нет.
Скажите, а кто вот инициатор таких законов? Это сам Путин сидит, думает, чтобы еще сделать в отношении трансгендеров, ЛГБТК, или это просто чиновники бегают или бегут впереди паровоза? Вот от чего это зависит? Это инициатива на местах, попасть в нужный мейнстрим, или это паранойя самого Путина?
Тенденция в стране такова, что неважно, по чьей инициативе, рано или поздно репрессии в отношении ЛГБТ, в отношении трансгендеров должны были приниматься. Сама обстановка в стране такова, что нужно, чтобы был кто-то враг у граждан, чтобы им было легче переживать собственное несчастье, чтобы они видели, что вот существуют такие-то, и вот ЛГБТ тоже враги. Поэтому даже не важно, кто это принимает. Либо сам глава государства, либо депутаты, либо они вместе. История знает подобные примеры, когда врагами государства объявлялись какие-то мифические, выдуманные там существа, группы людей и ЛГБТ. У нас тоже такая тенденция. Поэтому гайки закручиваются, закручиваются в глазах общества с подачи государства. ЛГБТ объявляются врагами страны, там, что из-за них все плохо. Ну, конечно.
Этот закон также запрещает усыновление и удочерение. Известны ли случаи, когда трансгендеры в России усыновляли детей?
Ну, сейчас этих вообще случаев не может быть и речи, потому что трансгендерам вообще запрещено быть и запрещено как бы заниматься, заявлять даже о себе об усыновлении, речи не может быть. А ранее, конечно, до всех этих вот репрессивных законов, до самого первого, такие случаи были, конечно, слышу рядом. Например, знаю о случае трансгендера, который трансгендерного родителя, он усыновил ребенка из детского дома. Этот ребенок лежал в детском доме на аппарате искусственной почки, по-моему, возраст был 4 года, фактически умирал. У него отсутствовал слух. И этот человек практически вытащил с того света ребенка. Он полгода находился на аппарате искусственной почки дома, потом сделал операцию на 2 уха, и ребенок жил прекрасно, счастливо. И все кончилось недавно тем, что суд за то, что родитель, это в этом году было, за то, что родитель является ЛГБТ-персоной, забирает у него ребенка, он опять едет в детский дом, а ребенок уже взрослый, там ему 10 лет, что ли, уже вырос, и у него забирают его из семьи. Ну, какая его будет дальше судьба? Что у него будет со здоровьем? Ему нужно постоянно наблюдаться у уролога. Это достаточно дорого все. Вот вам ответ, развернутый с примером на ваш вопрос.
Эксперты, судя по принятым новым законам, предрекают всеобщую мобилизацию. Один из документов ограничивает выезд за границу. Вот как сегодня спастись от участия в войне с Украиной?
Каждый раз индивидуально. Тут выбор у человека не так велик. Я даже не могу что-то советовать, потому что они эти советы часто будут нарушать. С одной стороны, закон Российской Федерации о воинской службе. С другой стороны, человек не будет являться участником преступления, вот, не будет проливать кровь. Если у человека против совести взять автомат и идти убивать других людей, я думаю, он должен находить какой-то выход. Это очень сложный вопрос, и на него нет ответа. Я вижу, что государство готовится к тому, что будет призвано на службу большое количество людей, больше, чем обычно. И когда идет подготовка такая, где и увеличение штрафов, репрессивные законы, когда готовятся военкоматы, начинают иметь общую базу данных с другими ведомствами, силовыми и ЗАГСами, с государственными, все это мощная подготовка когда идет такая подготовка для призыва и для мобилизации, очевидно, будет следующий шаг. Многие будут задаваться тем вопросом, который вы говорите, и у каждого будет решаться индивидуально по их совести. Не знаю, что тут сказать. Много очень ответов на этот вопрос. Я, поскольку нахожусь в России, в Москве, я избегу честного ответа на этот вопрос, останусь целым. А то попаду в гестапо через 2 часа после данной беседы с вами. Не хочу.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени» из Берлина. Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте ставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.